Мы сейчас все обеспокоены совершенно очевидным явлением, с которым вы соприкасаетесь постоянно и непрерывно. Это все большим снижением уровня христианской жизни. Прежде всего, я думаю, каждый, кто, так сказать, сохранил разум, видит это по себе. У кого меньше разума, тот видит это только по другим. Это обычно так, вы же знаете. Потому что я всегда лучший в мире, ну и прочие, может быть, кто лучше, а кто и хуже. И в основном то хуже. Вот так. И этот вопрос о том, что же происходит с нашим сознанием в наше непростое время, это очень важно. Говорят врачи так, когда хотят что-то вылечить, какую-то болезнь, то ищут причины. Потому что если найдем причины, то есть возможность предотвратить и развитие болезни. А вот какая причина действительно того, что идет сейчас? А знаете, что идет? Какое-то безразличие. Безразличие. Как писал один поэт, и зло, и благо – два пути ведут к единой цели оба, это удивительно, и все равно, куда идти. Бог? Ну ладно, как хочешь. Нет Бога? Ну и ладно, как тебе нравится. Наступает эпоха безразличия. Я думаю, что все-таки, хотя и иногда, но мы и читаем послания апостольские, и, в частности, и книгу «Откровение». И там эта книга, как мы иначе называем «Апокалипсис», начинается с того, что Иоанн Богослов говорит: «Скажи ангелу такой-то церкви». И вот, в частности, ангелу Лаодикийской церкви, ему голос говорит, Иоанн Богослов: «Скажи, что ты не холоден и не горяч, и потому…» А дальше я приведу по-славянски, потому что по-русски не так сильно звучит. «И поскольку ты не холоден и не горяч, то по-славянски изблюю тебя из уст моих». Вот это да! Не просто извергну, а слышите как, когда человека тошнит, когда извергает. Не холоден и не горяч, что означает? Означает безразличие. То есть, когда человек опускается до того уровня, который называют животным уровнем, все его мысли, все его цели и намерения, все, как здесь, на земле, сейчас, вот, не только получше прожить, а пожить как можно лучше, добиться как можно больших успехов. И забвение одной самой простой и очевидной вещи, что ты же смертен. Добьешься, и дальше что? Никто не хочет думать. Никто не хочет думать. Страшная беда, в частности и нашего времени, что мы забываем о том, что даже дохристианские мыслители, вы слышите, я не говорю о христианах, дохристианские мыслители постоянно повторяли «мементо мори», «помни о смерти». Только тогда ты можешь трезво, реалистично взглянуть и на свою деятельность, и на все те цели, к которым ты стремишься. Христиане чуть-чуть дополнили эту древнюю мысль древних мудрецов. помни о смерти и вовек не согрешишь. Верно, особенно верующему человеку. Если я буду помнить, знать, что, может, сейчас я жив, сейчас я обманываю, сейчас я лукавлю, сейчас я ворую, сейчас я осуждаю, сейчас я ненавижу, сейчас я завидую, а ты что, не думаешь, а ты завтра будешь жив или нет? Ты знаешь, что ты делаешь? Помни о смерти и вовек не согрешишь. Некоторые говорят, это ужасно помнить о смерти. Это значит погрузиться в какую-то в область такого пессимизма, даже отчаяния, тогда невозможно жить. Скажу так, для атеиста точно так. Для христиан, которые слышат слова Христа, ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, нет, радость встречи. Помните слова в том же Апокалипсисе. Ей, гряди, Господи, гряди, ждем. Радость встречи. Радость встречи. Вот о чем говорит христианское сознание. В отличие от атеизма, когда что? Ужас смерти. Слышите, до чего противоположно? Радость встречи со Христом, который доказал свою любовь к нам, крестом, этими жуткими страданиями доказал. И, конечно же, примет нас Он, если мы все-таки хоть в той степени, в какой мы способны, будем бороться со своими страстями и грехами. Не будем безразличны. Безразличны не будем. Избави Бог быть безразличным к своей жизни. Мы верим, потому что Христос – это не просто историческая фигура. И не просто говорит нам о каком-то спасении, которое будет на небесах. Да не беспокойтесь, на небесах будет. Уже здесь Господь даст все то, что будет полезным для верующего человека. В чем причина такого безразличия? Что это творится с человечеством, вы знаете? Например, в Америке, в Соединенных Штатах, где население 300 с чем-то миллионов, одна треть населения не принадлежат никакой религии, не имеют никакого мировоззрения. Вы слышите? Вы спросите, вы какого мировоззрения? Никакого. Как никакого? А так никакого. Смотрю, у нас то же самое подчас говорят и пишут то же самое. Главное, как живешь, живи. Видимо, это пишет человек, у которого все благополучно. А если ему скажут, голубчик, у вас рак четвертой степени. Интересно, вы будете говорить, как живется, так и живите. Если вы ему так скажете, он обидится. У меня смертельная болезнь, а вы говорите, как живешь, так и живи. Страшно обидеться. У вас нет сочувствия, у вас нет любви к человеку. Ну а как же вы проповедуете? Как живете, так и живите. А значит, пока у меня более-менее благополучно, на все ты плюешь, направо и налево. А как случилось, тогда только ты начинаешь рассуждать. Какова причина вот этого безразличия, которые постигают, увы, я сказал о людях вне христианства находящихся. Бог с ними, пусть они сами разбираются с этим. А нас-то больше всего интересует, как быть нам верующим, когда мы живем, и нам все безразлично. То есть, ну, мы автоматом совершаем все, что миряне ходят автоматом в церковь, автоматом исповедуются, причащаются, батюшки служат подчас автоматом. Я это говорю не от себя, извините, это то, что они мне жаловались и говорили. Говорю, всю службу, кажется, пройдешь и даже не помолишься. Даже не вспомнишь. Да это что еще не вспомнишь? А то на моих глазах, что где и кто не скажу, потому что это совершенно известные вещи, это нельзя говорить. Кстати, нельзя рассказывать о грехах других людей. Тот, кто рассказывает о других людях, слыхали? Знаете, что? О! Получит вдвойне и втройне. Не только о нем расскажут, а еще наклевещут. Это надо помнить. Потому что здесь нарушение самого главного закона – это закон любви. Не рассказывай о других, когда они сделают что-то страшное. Так вот, я говорю, на моих глазах однажды было, во время литургии, во время евхаристического канона, и вдруг предстоятель вместо «твоя» от «твоих» «причисти и преблагословений», потом пропустил самый главный момент Евхаристии. Я не знаю, по какой причине, естественно. Я к чему это говорю? Что настолько мы подчас привыкаем к своим молитвам, настолько привыкаем, что даже забываемся, у нас идет все автоматом. Автомат. Вот четочки у меня есть, и тут-ту летят только молитовки летят. Правда, молитовки на четках, а сам где? Не знаю, на какой земле. Привыкнуть можно к молитвам, к молитвословиям. И это ужаснейшая вещь. Вот что самое страшное, что поражает сейчас нас и приводит и к безразличию, и подчас к таким вещам, о которых даже и говорить не приходится. Отсутствие молитвы. Превращаем молитву в какой-то автомат. Знаете, как в индуизме? Там есть у них так называемые мантры. То есть нужно читать какие-то есть слова. Говорят даже так, мне говорили, что некоторые из этих слов даже смысл их даже не знают. Но они считаются священными. И говорят, что даже и не важно, понимаешь ты смысл или нет. Нужно повторять эту мантру. И как можно больше, и как можно чаще. И у тебя воссияет свет и просвещение. Можно, оказывается, превратить наши христианские молитвы в своего рода мантры, когда вместо внимания, покаяния и благоговения мы произносим слова. Причем какие слова? Если человек послушает со стороны, он даже вздрогнет. Священные слова. Покушали. Благодарим Тебя, Христе Боже наш. Здорово, хорошо? А можно? Благодарим Тебя, Христе Боже наш. Швырнули более, швырнули. Мы поели и швырнули. Благодарение кому? Вы слышите? Это очень ужасно, когда приходится это слышать. За столом сидят, все, ничего. Тут встали, давайте. И швырнули Богу благодарение. Какое отвратительное явление. Кстати, нужно следить за собой. Потому что мы, к великому сожалению, действительно привыкли к автоматизму и даже забываем о том, что мы делаем. Попробуйте в таким же автоматом, придите к архиерею, к патриарху и попробуйте ему изложить свою просьбу. Знаете, что будет? Знаем. А Богу можно, вот оно оказывается что. Оказывается, причины, серьезнейшие причины, по которым происходит сейчас в мире, и в частности в христианском мире. А христиан, если хотите, то христиан больше миллиарда. Ну, просто миллиард – это одних католиков только. Где-то 1 700 000 протестантов, ну и православных, ну, порядка 200–250 миллионов. Меньше всего нас. Потому что христианство православное, оно взывает к человеку: не форму ты исполняй, молитвенную, богослужебную, не форму, дай мне сердце твое, Сыне, а не слова, а лучше сказать, не болтовню, которой мы часто заменяем молитву, заменяем и удовлетворяемся этим. Слава тебе, Господи, на обеденке побыл. И что же ты там делал на обеденке? Ну, как что делать? Если бы поисповедоваться так хорошо, то было бы очень здорово. Я судил того, того, того. Начинаю с духовенства, священники служат, какого-нибудь диакона, который рычит действительно, Бог знает, что изображает, хор, который не то поет, соседи, кто как стоит, кто как крестится. Ну, знаете, очень много чего, некогда молиться, пока обед не идет. А зато сколько зрелищ-то, ой-ой-ой, побыл на литургии. Впечатление такое, что когда смотришь на себя, так ты верующий или кто? Ты пришел с Богом встретиться или выполнить работу какую-то? Что это такое? Вот это отсутствие молитвы является главной причиной того омертвения, которое происходит в сознании всех людей, но самое главное – в сознании христиан. Почему самое главное? Потому что Христос сказал: «Вы – свет мира! Вы – свет мира! Вы – соль!» Но, правда, прибавил страшные слова. Если эта соль перестанет быть соленой, то вообще никуда не годится. Вообще никуда. Даже в навоз не выбросишь. И там мешает. Просто на попрание людям. Так христианство в определенной эпохе и становилось попранием людям. Какая молитва должна быть? Ну, надеюсь, мы все это немножко хотя бы узнаем. Но одним из главных условий этой молитвы является внимание. Внимание, то есть осознанное произнесение молитв, не автоматом, а осознанное. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Без внимания молитва не молитва. Она пустое, душевредное, обратите внимание, оскорбительный для Бога пустословие». Вот это да! Это пишет Игнатий Брянчанинов. Вообще, для человека, который мало читал, мало знает, вдруг услышать такие слова, что молитва без внимания – это душевредное и оскорбительные для Бога пустословие, я скажу, это мороз по коже проберет. Представьте себе, это кто это такой? Душевредный. Как это молитва душевредная? А так, очень просто. Я вычитал молитвы, не молясь. Сможете так пойти на прием к высокому лицу и ему вычитать свою просьбу? Я думаю, что через минуту, через 30 секунд вылетишь из кабинета. Ты зачем пришел? Болтовней заниматься или у тебя просьба? К Богу идем и занимаемся болтовней. А душевредное потому, что при этом еще думаем, слава тебе, Господи, я и на всеношный побыл, и на литургии побыл, да еще подошел к батюшке, поисповедовался, да еще вот такой лист развернул перед ним, он бедный сидит, а ему я читаю, списал с молитвы слова грехи и ему начитываю. Эту батюшка забыл, наверное, на всякий случай, и удовлетворен этим. Исповедь, даже не понимаешь, что на исповеди нужно не рассказывать, на этой исповеди все рассказывать духовнику, если есть такой. С ним делись, ему рассказывай детали. На исповеди в церкви священнику требуется сказать то, о чем более всего говорит совесть. Все. Не 5, не 10, не полчаса, а 2 минуты. Сказать самое главное, а не разговор вести или перечислять грехи. Это должна быть действительно исповедь. Должно быть, что такое исповедь? Покаяние должно быть. Оболгал кого-нибудь? Вот скажи. Вот это да. Подвел кого-нибудь? Да. Хвастался? Тщеславился? Вот это да. Завидуешь кому-нибудь? Это да. Так вот, Игнатий Брянчанинов, видите, на что обратил внимание? На самый центр духовной жизни – молитву. Потому что там, где нет молитвы, то есть внимательной, он называл 3 основных момента молитвы – внимание, благоговение и покаяние. Там, где нет этих 3 моментов, там никакого нет ни молитвы, ни христианства, никакой религии. Это очень важно знать, потому что мы, к сожалению, к счастью, конечно, проводим очень много времени в храме подчас, очень много. И представьте себе, вдруг я копал землю копал, и потом оказалось, что я занимался чепухой. Я делал то, на чем я никакого урожая не получил. Я песок перекидывал с лопаты на лопату, с места на место, но что совершенно непригодно, ни для чего. Вот одно из мучений, которое постигнет человека, многих, может быть, и до кончины, но многих после кончины, когда он увидел полную бесплодность своего пребывания во внешней церкви, во внешних границах церкви, без всякого пребывания, духовного пребывания в ней. Вот отсутствие молитвы, оно приводит ко всему, ко всем бедствиям, ко всем. И к чему приходится, почему говорить приходится об этом? Поскольку привыкли, вы понимаете, какой ужас, самое страшное, привыкли не молиться, а вычитывать молитвы. Ну, выслушивать молитвы, как хотите, какая разница. Привыкли уже. Вот бич, бич. Иоанн Валаамский, преподобный, которого Финляндская православная церковь причислила к лику святых, отвечая на вопрос, как быть с молитвенным правилом даже. Тогда вдруг плохо себя чувствует человек, переутомился, ну не в состоянии. И он отвечает и говорит, в таком случае сократи. Сократи, только честно. Ты видишь, что если ты будешь все читать, то ты ничего не прочтешь. Будет одно бестолковое повторение. Сократи, говорит, до 2-3, может быть, молитв, он говорит о подготовке к святому причащению, Да. Но проще это с полным вниманием, благоговением и покаянием. При этом он не думайте, что он говорит от себя. Замечательно. Он ссылается на Феофана Затворника, он ссылается на Исаака Сирина, ссылается на святых отцов и сам говорит: не вздумай гнаться за количеством. В конце концов, если ты боишься, что по своему, ну, своей слабости начнешь сокращать просто так, дают советы очень хорошие. Хорошо, сколько минут ты можешь отвести на совершение молитвы? Полчаса, допустим, так? Ну, допустим, полчаса. Хорошо, поставь будильник и заведи, чтобы через полчаса прозвенел звонок. И сейчас эти полчаса спокойно, неспешно молись, а не вычитывай. Молись, а не вычитывай. Во что б ни стало, потому что очень часто иногда приходится слышать, что батюшка спрашивает: а ты вычитал молитву перед причащением? Да-да-да, батюшка, вычитал. Ну, молодец, хорошо. Никто же не спрашивает, помолился ты или нет. Вычитал. Какому же Богу? Интересно. Знаете, у Исаака Сирина есть замечательные слова, когда он говорит: нет добродетели выше, чем рассуждение, рассудительность. В данном случае, вы видите, все вычитать, хорошо, я проскочу за эти полчаса, все вычитаю. А что говорит рассудительность? Ты прочти совсем несколько молитв, но с полным вниманием и благовением, и тогда ты получишь плод. Видите? Вот какая проблема, оказывается, заключается в том, что сейчас происходит охлаждение у всех людей вообще к вопросу о бытии даже Бога и о религии, а у христиан происходит ослабление духовной жизни. Исполняет каждую внешнюю форму. А что за этим стоит? Ничего. Потому что задача-то нашей жизни – в жизни по заповедям Евангелия, а не просто по этим правилам. И если правила противоречат заповеди – все, требуется изменить правила. Задача заповеди Божьей – это же надо понимать. И это самое главное. Об этом говорил Господь, когда говорил: горе вам, фарисеи и законники. Главное – выполнить во внешнюю сторону. Нет, нет, оказывается, не это главное. Главное – помолиться. Ну, это я вам просто говорю, напоминаю о том, поскольку вы не были, да, сегодня на первой, я напоминаю, о чем мы немножечко так вот здесь поговорили, и были заданы много вопросов, не обсуждали их. Это в качестве, так сказать, вступления к тому, чтобы сейчас и вы могли задать те вопросы, которые могут интересовать, может, вас, но в гораздо большей степени, я думаю, те вопросы, к которым приходят к вам и которые подчас вызывают затруднения. Действительно, не знаешь, как лучше, как более именно по-христиански ответить на эти вопросы. Это очень важно. А вопросов много. А в этом приходится убеждаться, когда встречаешься, ну, с аудиториями большими. Задают вопросов много. Правда, меньше всего задают вопросы вот именно о том, о чем мы говорим. О правильной духовной жизни, что она есть и к чему мы должны стремиться. Правильная духовная жизнь, к чему она? Исаак Сирин на этот вопрос ответил: «Блажен человек, который познал себя». Это познание является для него основанием, корнем и условием получение всех христианских благ, познание себя. Что стоит за этим словом «познание себя»? Что стоит? Уж познание своих совершенств, как это подчас приходится получать письма и пишут, как мне реализовать себя. До того смешно. Какой-нибудь мальчишка и пишет «реализовать себя». Ну, подразумевается свои достоинства, свои таланты же, понимаете ли, да. Когда христианство говорит о познании себя, то есть увидеть, пока не поздно, свои болезни, свои страсти, познать и учиться бороться с ними. Вот это Исаак Сирин называет «блажен человек, который познал себя», потому что только увидев свою болезнь, я буду бороться с ней. Пока я не вижу, я не буду. Вот случай на моих глазах. Приходит одна, кстати, монахиня. Вы знаете, что случилось? Я говорю, что? Оказывается, я и ничего не чувствовала, а у меня уже четвертая степень рака. Ой, бедняга. Как важно познать заранее, пока еще есть время, пока есть возможность для того, чтобы лечиться. В отношении тела понимаем, все понятно, давай быстрей. А в отношении души? В отношении души, если я не вижу в себе тщеславие и гордыни, это беда, это смертельная болезнь. Если я не вижу того, о чем говорил святитель Феофан Затворник, сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы. Ох, это убийственное. Если я не такой, как прочие, ну еще бы. Я иду вдоль лавры, представляете? Иду, там скамеечки. Сидят, смотрю, двое-трое, бутылка стоит, какая-то у них закуска, и так довольные, Господи. Иду и думаю, я не такой, как они. Да? Да избавит Бог. Вы знаете, есть какие страшные слова, замечательные, сильные, необходимые слова у Игнатия Брянчанинова. Если в тебе кроется, послушай только, если в тебе кроется ожидание благодати, ты вот сейчас еще, ну, Господи, еще немножко, давай. Ожидание благодати. Остерегись, я его цитирую, остерегись, потому что это ожидание благодати есть уже вестник, кроющийся в тебе гордости, самомнения. Ох, какие слова! А как мы часто ищем именно уже благодати. Господи, давай, что ж такое? Первым духовным видением, первым божественным даже духовным даром, который святые отцы называют, это видение своих грехов, недостатков. Первое и главное, потому что они открывают мне только путь к чему? К тому, чтобы я начал лечиться. Пока я здоров, лечиться не буду. Я не буду лечиться. Только увидев, я действительно что-то сделаю для того, чтобы избавиться от этой болезни. Ну, хорошо, вы извините, я вот, когда вот встречаюсь, то сначала мне говорят, что обязательно надо какое-то, ну, что-то поговорить сначала, правда? Чтобы, ну, немножко расшевелились мы все, и чтобы можно было уже задавать вопросы, которые, может быть, стоят, и по которым стоит нам поговорить всем вместе. Так что, ну, пожалуйста.
Алексей Ильич, ну, вы сказали, все, что вы говорили, все правильно, и с этим невозможно не соглашаться, и в большей степени мы это тоже все видим.
Ну, да, все равно известные вещи.
Прозвучали вопросы, кто виноват и что делать. Вот кто виноват, у нас традиционно легко находится ответ. У нас вопрос неразрешимый. Что делать? Вот нам, знаете, я несколько раз слышал прихожан искреннее признание в том, что я открываю святых отцов и ничего. Я стараюсь, я открываю, я слушаю проповедь, у меня появляются мысли, но я еще от храма не отхожу далеко, и вдруг осознаю, ничего нет в моей голове, ничего не содержалось. И когда подходит, я не знаю, что сказать. У меня ощущение, что а я тут бессилен. Что-то не хватает уже в человеке самом. Что-то, чего-то нет, где должны были бы зацепиться эти мысли, слова, не цепляются. Вот что делать?
Вы правы. Один пошел как-то на кладбище, кричал, кричал. Сначала хвалил их молчание, начал ругать их молчание. Есть такое состояние умертвения. Есть такое. Но не нужно этим смущаться, когда вы видите, что человек просто не способен. Не способен. Он увидеть ничего. Что ж, о таком остается только Господи помилуй. А вот если у человека, у которого действительно стоят вопросы, как мне научиться молиться, например, о, действительно, у меня не получается. А как научиться? Помогите, как? О, это уже действительно вопрос самый серьезный. Как мне относиться к посвящению богослужения? Как я могу часто или реже причащаться, исповедаться? Как относиться к постам? Еще бы, Иоанн Лестничник, помните же, как назвал 14-е слово лестницы? О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Ну, самое больное место. Да. Вот это как бороться с тем или другим? Да, это действительно вопросы. Это серьезные. А вот как бороться с безразличием, то с верующим человеком, ну, еще можно говорить, с неверующим – бесполезно. Поэтому я читаю, смотрю, литературную газету смотрю, как-то мельком однажды, и один известный писатель вдруг говорит «не больше и не меньше». «Как живешь, так и живи». И не думай ни о каком смысле жизни. Вы знаете, что он сказал? Будь животным. Животное живет? Живет. Думает о смысле жизни? Нет. Вот так и делай. Это публично заявить. Вы подумайте только. Писатель. Ведь на писателя часто смотрят как на руководителя, если хотите, как воспитателя. И вдруг такие вещи. Как живешь, так и живи, и не думай. Это что же такое? Какой ужас! И идет пропаганда этого. Знаете, как только вот уцепились за теорию Дарвина, хотя дарвинизм в том виде, какой он был преподнесен сначала, нашли столько изъянов, что уже и говорить нечего. Уже никто не говорит просто дарвинизм, говорит неодарвинизм, поскольку дарвинизм не выдерживает никакой критики. Да. Так и продолжается. Мы не видим, знаете ли, вот того центра, я не знаю, центра идеологии мировой, который пытается всем людям внушить, вы животные. От обезьяны произошли, обезьяны и есть, и кончено. И не думайте ни о каком смысле жизни. Причем самое удивительное, что как-то даже неожиданно для многих, это когда один индийский йог, что ли, ну, учитель, да, вдруг начал это проповедовать именно эту мысль. Живешь и живи, и не думай о смысле жизни. Не думай, зачем себя обременять смыслом жизни, индуист. Представляете, какие вещи? И это внушается, ну, вот этот марксизм, ленинизм, как его называют, вот этот материализм, он весь в этом и заключается. Живи и не думай. То есть ты же животное. Ну, по телевидению что объявил премьер-министр Израиля? О палестинцах говорят, вы что же губите? Десятки, сотни тысяч людей. Вы что делаете? Ответ. Нетаньяху заявил. Так они же животные. Ах, вот оно что. Открыл. Он только человек. А все прочие – это животные. Ну, тогда понятно. С животными все позволено. Страшные слова. Страшные слова. Если человек, человек так говорит. Это что, его религия? Его идеология? Его философия? Это что такое? Да, совершенно верно. Это сатанизм. Вот так, видите, какие вещи. Надо просто иметь в виду и понимать, перед чем мы стоим. Да, так что как, вы говорите, можно бороться с такими настроениями, когда подходят христиане, то единственное, на что обращают внимание опытные отцы, начни хотя бы понемногу, но с вниманием совершать краткую молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ну, пять слов можешь произнести, не улетев никуда в облака? Можешь. Так, начни произносить. Начни произносить с вниманием, неспешностью и вниманием. Не так, чтобы та-та-та летят четкие. А нужно именно молиться, а не болтать молитву. Вот человек, который действительно начнет так спокойно, спокойно пытаться произносить эту молитву Иисусу, в каком бы ни был положении, идет ли он, сидит ли он, лежит ли он, ну уж тем более стоит в храме, да, произносить молитву, я думаю, он начнет учиться. И эта краткая молитва, произносимый с вниманием, благовением, она скоро откроет его сердцу Бога. Другого пути просто нет. Это, только это надо. Потому что, вы знаете, даже вот мы часто говорим о добрых делах. Кажется, блаженны милостивые, правда же? Верно, это великая заповедь. Но и здесь как надо быть внимательным. Потому что вот есть такой греческий святой Иосиф Исихаст, который удивительные слова написал. «Наша милостыня и добрые дела, и наши добрые поступки еще не уничтожают надменного сердце. Вы слышите, я могу подавать милостыню, как? Вы слышите, я подаю кому? Но ясно уже, он. Он ниже меня. Я ему даю. Как важно следить за собой. Не уничтожают сами по себе надменности сердца. Если ты не понимаешь, Господи, это то мне Бог дал, так Он и только и дал мне для того, чтобы я вот поделился своим братом чем-то необходимым. А можно как? Можно как? О, ну что вы! Я имею деньги, я построю храм. Я построю то и другое заведение. Понимаете, кто я? Я понимаю. Ну, надеюсь, и вы понимаете. Без правильного отношения к делам милосердия и помощи ближним можно от этих добрых дел превратиться в сатану. Он, Господь, когда обличал фарисеев и законников-то, Он обличал-то, знаете, что творилось? На перекрестке улиц становился этот фарисей, звонит, и нищие идут со всех сторон, бегут к нему, и он дает копейки. Дает. Облагодетельствует своих людей. Видите, даже милостыня – это действительно великое дело. Это дело, кажется, любви. Но и здесь, насколько внимательным должен быть человек, который что-то делает, как кажется, доброе, чтобы не стать сатаной. Оказывается, можно и делать добро даже превратиться в сатану. Какого? Гордеца и тщеславца. Ох! И поэтому этот Иосиф преподобный продолжает дальше и говорит, только сердце, исполненное познанием своей греховности, только сердцем, исполненным покаяния, только сердцем, непрерывно совершающим умную молитву, возможно достижение вот того блага, к которому должен стремиться христианин. Видите как? Даже добрые дела, понимаете, как нужно быть рассудительным. Помните, я говорил, Исаак Сирин что сказал? «Нет добродетели выше рассуждения». Можно и с внешними этими делами даже, какими делами? Милостыня, посещение храма, богослужение, пожалуйста, поклоны, можете чтение псалтири и так далее. Можно и здесь превратиться в кого? В сатану. Почему? Возомнить о себе. Вот почему Феофан Затворник так и говорил. Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Видите, какие опасности? Недаром Игнатий Брянчанинов говорил, просто и подчеркивал, что телесное делание, то есть дела, вот, которые мы делаем телом, так, без душевного более даже опасно, нежели просто отсутствие их, потому что пробуждает, часто порождает вот эти внутренние страсти, такие как самомнение, гордость, тщеславие, осуждение других людей. Ох, как предупреждают! Подумайте! Уж кажется, добрые же дела! Будь осторожен! А здесь, что вы сказали, конечно, да. Ну, надо учить, может быть, Иисуса в молитве, наверное, сказать. Давай-ка вот 10 раз в день сможешь произнести с полным вниманием и покаянием. 10 раз всего, 10. Знаете, почему я говорю 10? Хотите, расскажу вам случай. Вот есть игумен Никон Воробьев, такой, вы знаете его книги, очень замечательный человек, подвижник, святой человек. Так, на моих глазах это было. Как-то к нему, ну, приезжает одна кандидат медицинских наук, вышла на пенсию, пришла и говорит, батюшка, вот я вышла на пенсию, это при мне было, поэтому говорю так, как есть. Батюшка, вот я вышла на пенсию, благословите мне какое-нибудь правило, чтобы я могла, так сказать, ну, по-христиански все-таки совершенствоваться. Он отказывался. Она настаивает. Тогда он говорит, хорошо, я вам даю правила. Хорошо, если хотите, ну хорошо. Так, какой, батюшка? 10 молитв Иисусовых в день. Батюшка, вы меня оскорбляете. Я прошу вас о духовном делании, чтобы я могла как-то совершенствоваться в своей жизни. 10 молитв Иисусовых. Он улыбнулся и сказал, ну, вы знаете, я больше ничего, к сожалению, не могу вам сказать. И разошлись. Через неделю эта женщина приходит. И вы знаете, что говорит? Вы знаете, батюшка, она такая была. Вы знаете, я действительно... Вот, утром я долго сплю, я не, ну, вижу, что я не могу произнести. Я думаю, днем. Днем вдруг всякая суета не могу. Вечером я спать хочу, не могу. Я целую неделю ни разу не смогла совершить так, как вы говорите. 10 молитв Иисусовых с полным вниманием и благоговением. познала немножко себя, увидела. А то что вы мне 10 молитв, вы смеетесь надо мной? Именно так, такая реакция была. Так вот, может быть, вот кому-то сказать, ну вы 5 молитв сможете, но так, как положено произнести в день. Попробуйте. Мне кажется, это хороший действительно совет. Понемногу хотя бы, потому что если человек будет хотя бы понемногу молиться, действительно молиться, то Господь обязательно поможет, пробудит. Вот так, да.
Алексей Ильич, вас часто как бы обвиняют в популяризации этой лайгумена об акатасисе.
Ага, да.
Я как-то рискнул, знаете, с Саббона произнести фразу святого о том, что отвечен, но не бесконечен. И после этого мне пришлось километрово писать, как говорится, объяснительную правящему архиерею. Чуть-чуть ли не под запрет. Еретик. Ну, я как бы знаю ваше мнение, но я думаю, отцам тоже будет интересно услышать.
Дело-то, вы знаете, богословская эта проблема, знаете, в чем состоит? Богословская проблема, я подчеркиваю. Она заключается в следующем, что бесспорный и очевидный факт в Священном Писании Нового Завета у апостолов, по крайней мере, особенно у апостола Павла, мы находим изречения, которые прямо говорят: праведники пойдут в жизнь вечную, грешники пойдут в муку вечную. Прямо. И находим точно так же у того же апостола Павла прямо противоположные: единым человеком грех в мир в ниде, и единым человеком Христос все будем спасены. Это я просто привожу на память. Но в моей книжке там целый перечень этих изречений. Более того, Бог будет всяческой во всем. И блаженный Феофилакт прямо пишет: а когда Бог будет во всем, то не останется для греха ни одного места. Проблема-то какая удивительная, что один и тот же святой апостол, то же самое у святых отцов, понимаете, это просто поразительно. Феофан Затворника с одной стороны говорит: проклятые пойдете в огонь вечный, с другой стороны говорит: воскресением Христовым, воскресением Христовым все и каждый человек достигнут того состояния вечной жизни, ради которого и был сотворен человек, вечной радости, блаженства и пребывания с Богом. У одного и того же. Я специально там привожу у Феофана Затворника то и другое. У других святых привожу. Там Григорий Богослов, Григорий Ниский, у целого ряда святых. И то, и другое. С точки зрения науки, элементарной логики, вы знаете, опустишь руки. Да как же такое? Один и тот же святой то говорит прямо определенно, подует в муку вечную, то вечное спасение. Да что ж такое? Почему я начал это писать? Говорю, богословы должны разрешить эту проблему. Что мы будем спорить? Вечное и невечное? Мы даже не знаем, что такое вечное. Ну так вот. Ну и, конечно, вопрос такого рода. Когда Господь творил человека, то Он, будучи Богом, знал судьбу, знал свободный выбор, который осуществит каждый человек, рожденный на земле. Знал? Ну, конечно, знал. Он же Бог. Так значит, Он, будучи Богом любви, дал бытие тем людям, которые воспротивятся Ему и пойдут в муку вечную. Зная, что они пойдут в муку вечную, Он дал им бытие. Почему? Так Он любовь или нет? На этот вопрос, да, свободно. Бог знал, что он свободно изберет зло. И к вам подходит человек, можно, вот я туда пойду. Вы скажете, да, там что? Там бандиты. И вы скажете, иди? Нет.
Ну, если он считает, что там его друзья.
Ну, да, он вам говорит, там мои друзья, все, а вы, будучи, зная...
Мне бандит, а ему братья.
Да, совершенно, я об этом и говорю. И он пойдет к своим братьям, о которых вы точно знаете, что они его искалечат и убьют. Его братья искалечат и убьют. Вы точно знаете, и он говорит, вы как, благословите, батюшка, пойди мне туда. Это мои друзья прекрасные, мы вместе выпьем и закусим, все. А батюшка говорит, ты что? Тебя прибьют там и искалечат. Ну, обязательно. Бог, зная, что этот человек изберет зло и пойдет в муку вечную, дает ему жизнь. Какую? В вечных мучениях? Этот вопрос, на который не отвечают. Вы говорите, вот, не отвечают, действительно. Но в данном случае я вам скажу так. Не надо настаивать ни на чем. Тайна вечной жизни остается, конечно, тайной. Мы не можем решать, но в Новом Завете Господь открыл решение этой тайны. Какое это решение? Вы учтите. Если только было бы откровение Бога, что грешники пойдут в ад, а только праведники спасутся, а я знаю, что я не праведник, я знаю, что никогда не буду праведником, значит, я пойду в муку вечную, я точно, значит, знаю, потому что в откровении однозначно написано, спасутся только праведники, если бы, я говорю, если бы. Тогда все, у меня отчаяние и все. Тогда все, пропадай. Тогда я буду жить как угодно. Все равно я погибну. Значит, нельзя было бы сказать, что спасутся только праведники. Хорошо, наоборот. Если было сказано, все спасутся. Ура! Свободная дорога, живи как хочешь. То есть и в первом случае я погибаю, и во втором случае погибаю. В первом понятно почему? Спасутся только праведники. А я, ну, пока не сошел с ума, все-таки вижу себя грешным. Вот так. И что же, не слышите, выход-то какой? А выход вот какой. Оказывается, Господь Иисус Христос сказал, не делами вы спасетесь, а покаянием. Никаких дел от вас не требуется, покаяние требуется. Будет покаяние, вы сами постараетесь как можно лучше, что можно сделать. Но спасаемся, об этом особенно апостол Павел пишет, не самими делами, иначе бы тогда, если бы делами, то и Христос не нужен. Не делами, а покаянием я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. И вот это покаяние, как только духовный акт, ни поклоны, ни посты, никакие богослужения сами по себе не спасают человека. А осознание своей греховности перед Богом, и все. Есть надежда, что, наверное, каждый из людей все-таки увидит, что он совсем не святой человек. И, в конце концов, мы не знаем, когда и как, припадет к Богу и скажет «спаси меня». Вот этот путь, надежда на этот путь, он является, может быть, решением вот этой труднейшей богословской задачи. Труднейшей, вы знаете, в течение 2000 лет никакого решения не было. Потому что все видели же, что тот же Афанасий Великий, и то, и другое. Наше богослужение, посмотрите, особенно пасхальные богослужения. Что вы? В Великую Субботу царствует ад. Слышу, царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Это что такое? Вечнует или не вечнует? Дней спасения миру бысть, миру, а не кому-нибудь. Таких высказываний-то очень же много. Но еще раз говорю, нельзя категорически утверждать. Попробуйте, значит, все спасемся и с ума сойдут. А, все спасемся, ура! Пошла во вся тяжкая. Спасутся только праведники. Все, я погиб. Я погиб сразу, я это понимаю. Я все, и любой здравый человек скажет, да, я погиб. Если только праведники. Нет, оказывается, спасутся все те, кто осознает, что они исполнены всякой неправды и зла, и в конечном счете припадут к Богу. Вот видите, какой путь? Не какими-то героическими поступками, не какими-то особыми подвигами, а раскаются, в общем, припадут к Богу, осознают, что они грешные. И тот, кто осознает, тот, конечно, спасется. Ну вот так, видите, а утверждать категорически не нужно, не нужно. Потому что, знаете, это провоцировать только, провоцировать. Зачем это нужно? Вот я говорю, вот такое это богословское решение труднейшего вопроса, который действительно вы не знаете, как решить. Один и тот же святой говорит и то, и другое. Один и тот же апостол говорит и то, и другое. Вы посмотрите только, апостол Павел что только пишет, сколько высказываний. Вот в чем проблема, как же это понять? Противоречишь же себе. И даже не оправдываясь ничего, а просто пишет и все. Бог будет всяческий во всем. Одним человеком вошла смерть, другим одним человеком, вторым, Адамом, будет всем жизнь. Да что ж такое? Вот в чем причина, видите? Это очень, очень такой серьезный и важный вопрос. Ну, знаете, богословам делать нечего. Грехов они своих не видят. И поэтому они занимаются только, чтобы какой бы еще вопрос затронуть, чтобы этим позаниматься. Ох, а этот вопрос какой интересный. Ну и вот этот Осип, он занялся. И параллельно говорит, то и другое пишут. Как же это понять? Противоречит себе сам. Как же это можно? И оказывается, нельзя было дать откровение, что все спасутся, что мы настолько слабые, тут же с ума сошли и бросились бы, не знаю, в бездну греха. Нельзя было сказать, спасутся только праведники, потому что тогда мы грешные, тут же бы впали в отчаяние. И откровение поэтому двойственное – это поразительная вещь. Просто никто не берет и не занимается этим. Посмотрели бы, и то, и другое говорится. То, и другое. Вот как интересно, да. Вот поэтому случилось. Но не нужно акцентировать особенно и утверждать.
Алексей Ильич, вот в новейшей истории нашей церкви 90-е, 2010-е годы очень сильны были эсхатологические чаяния, не принимались паспорта, штрих-коды. Вот очень было такое в этом плане движение. И отцы говорили какие-то вещи, которые тогда казались безумием. Но сейчас многие из них не кажутся таким уж безумием после ковида. Но вот люди, которые ездили в эти места, которые вот жили, спасались, молились с этим настроением, их духовные отцы умерли. Или запрете, или что-то еще. И вот эти люди, кто-то из них нашел себе каких-то иных старцев, а масса людей, в общем-то, пришла, вернулась на приходы, или они раньше были на приходах, но куда-то ездили. И вот сейчас и эти люди в недоумении, и мы в недоумении. Что же им говорить, как же духовно им помогать, и что это было, вот то, о чем я говорил. То есть вот эти вот. И, Алексей Ильич, второй вопрос совсем коротенький. У вас огромный духовный опыт, вы знали?
Никакого. Духовного никакого.
Житейский.
Только греховный.
Если можно, потом из своего опыта пару добрых слов или какие есть, скажите священнику, служащему в женском монастыре.
Сразу второй вопрос. Избави Бог меня делиться своим духовным опытом. И я всех призываю, никогда не делитесь своим. Надо делиться святоотеческим духовным опытом. И этот опыт истинный, потому что там не только познание греха, но и познание того, как из него можно освободиться. Только. А когда я начинаю делиться, поделюсь с вами своим духовным опытом, бегите от этого священника. Он уже своим делится, избави Бог. Это уже самомнение. Духовным опытом, греховным, надо бы поделиться, но тоже нехорошо. Почему? Да потому что ведешь в соблазн очень многих людей. А святого опыта никакого нет. Ну, тогда и молчи. Вот так. А вот святоотеческим опытом мы постоянно должны делиться, должны читать их и говорить об этом. Вот так. В отношении же тех людей, которые были охвачены вот этими эсхатологическими мотивами и стремлениями, не беспокойтесь. Дело вот в чем, что эти настроения идут с самого первого века. С самого первого. Уже апостола уже понимали, многие из них понимали, что вот-вот, все. Все, уже сейчас конец мира, конец. Помните, там написано, «Ей гряди, Господи!» Уже забыли о том, что у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Даже апостолы этого не понимали, потому что действительно и Христос предупредил, не спрашивайте о том, когда это будет. Это знает только Отец мой Небесный, но не я. Для нас же этот день есть для каждого человека. Этим днем называется его кончина. Мы все приговорены к смерти. Все. И должны готовиться к ней. Вот все время приходится мне повторять, уже здесь даже, вот сейчас находись, я не один раз говорил о том, вспомните о Достоевского, который был приговорен к смертной казни, как он переживал. Он потом же описывал, когда отменили, прямо на эшафоте уже отменили смертный приговор. Он передавал, какие переживания у него были, а мы точно знаем, что умрем. Ну, кто не знает? Все знают. А почему не верите? Знаем и не верим. Это когда-то будет, это потом, это не сейчас. А откуда это вы взяли? Вот сейчас дрон упадет и все. Откуда взяли, что не будет? Откуда? Мы все стоим перед этой эсхатологией, если хотите. И не знаем, утренняя молитва какая? Внезапно судья приидет, и куегожда деяния обнажатся. Вот перед чем мы стоим. И этот момент, когда мы окажемся перед лицом Божьим, мы не знаем, но говорят – внезапно. И апостол об этом пишет. Как сеть найдет на людей – и вот эта сеть находит прежде всего на каждого человека. А уже о том, что будет с человечеством, то, Господи, что нам думать, когда это будет с человечеством? Подумай о себе, голубчик. У тебя уже вот-вот, в любой момент, вышли, машина сбила. Идет человек, и вдруг у него сосудик лопнул. Господи, идет и кирпич сверху упал. Да это, Господи, что угодно. А мы вдруг решили думать о том, о конце света. О себе подумай, а не о конце света. Для тебя конец света – это твоя жизнь и кончина. Вот о чем надо думать. Надо это объяснять, надо именно об этом надо говорить. А там не лезьте, сам Господь сказал. Это даже Он отказался отвечать, Господь Иисус Христос. А сказал, не будем говорить о том, что положил во своей власти Отец Небесный. Вера нужна. Не в нашей этой власти, и нечего нам думать об этих вещах. Вот так, я думаю.
Хотелось бы очень кратко сказать, что вопрос о вечных мучениях сводится к принципиальному ответу. Они вообще существуют или нет? И если вспомним Спасителя, пойдут сии в муку вечную, и многие другие изречения, не только Спасителя, но и наших святых отцов, то понятно, принципиально они существуют. Говорить, например, дальше о спасающихся и погибающих смысла нет. Вспоминается один пример, когда к некоему Авве пришел вопрошающий и задал вопрос, кто такие овцы и кто такие козлища. Ответ был, безусловно, великолепным. «Козлище – это я», – ответил Авва, – «а овец знает Бог». И мне сейчас вспомнился один исторический такой пример, замечательный. Просвещенной Европе, еще в далекие советские годы умирал лидер коммунистической партии. И к нему пришли соратники, и начали его успокаивать, утешать, и говорили, ну, нам-то переживать нечего, вот разложится наше тело на химические составляющие, и на том все конец. На что умирающий лидер сказал, а вот когда помрем и узнаем, как оно разложится, вот тогда все и узнаем, а сейчас еще посмотрим. Так что я думаю, что чрезмерное любопытство вот, в решении таких вопросов, а кто как замучится, кого будут мучить, кто сам себя этому предаст, я думаю, что это все излишнее. Совесть нам всем подсказывает, в каком направлении мы продвигаемся.
Да-да, я с вами вполне согласен. Нам нужно думать о своем спасении, а не о всеобщем. Но богословы, вы знаете что? Знаете, какие богословы? Вы же знаете, наверное, князь Евгений Трубецкого, отец Павел Флоренский. Да. Целый ряд богословов этой проблемой занимались и занимались. А почему? Занимались почему? Потому что нам, знаете, что называется, с ножом к горлу. Вы говорите, Бог – любовь, а вечные муки. Что вы говорите? Какая это любовь? Понимаете, в чем дело? Задают вопросы не кто-нибудь. Я помню, однажды выступал в университете. Так ректор университета, он сам академик РАН, да, потом за чаем после лекции он мне задавал этот вопрос. Да, какой же Бог ваш любовь, если будет вечный ад? И вот пришлось с ним говорить и сказать о целом ряде вещей, и в частности, а вы знаете, что такое вечность? Мы даже время, и то были потрясены, как теория относительности вдруг сказала, что время течет не одинаково в различных состояниях, в зависимости от скорости движущегося объекта. Да, мы не знаем даже, что такое время, тем более мы не знаем, что такое вечность. Так? И как мы сейчас можем говорить о ней, особенно когда касается вопрос о вечных мучениях? Мы, христиане, верим только в одно, что Бог есть любовь, и все, что будет происходить с человеком, это всегда самое лучшее. Как это понять? Не знаю. Не знаю, как понять. Но мы верим, что всегда будет самое лучшее. А уже эти тонкости, вот как я вам говорю, когда друг с другом сталкивается высказывания апостолов, высказывания святых. Да, верно. Но они нам показывают только одно, что нам это нельзя открыть. А знаете, что нельзя открыть? Ну, конечно, что будет вечное блаженство всех. Нельзя открыть. С ума сойдем. Значит, все позволено? Да разве можно это открыть? Мы же слабейшие люди, слабенькие. Нельзя открыть. Но нельзя сказать и то, что только праведники спасутся. Тогда отчаяние, потому что все люди грешны. Нет, оказывается, открыт путь. Какой это путь? Покаяние. Покаяние. А покаяние возможно для каждого человека. В какой момент? Это мы не знаем. Но покаяние возможно. Ну, дальше. Господь есть любовь, и будем надеяться. Ну, вот так, да. Так, пожалуйста.
Мои приходы – это сельские приходы. И у меня такой вопрос. Ну, во-первых, что поразило то, что общая такая глубокая христианская неграмотность людей. То есть люди, ну, вот, скажем, на приходе 15-20 бабушек. Ну, реально, вот это бабушки за 60 лет. Других нет в селе. И когда, скажем, когда мы задаешь вопрос, допустим, о подготовке причастия, да, готовился, допустим, что прочитала? «Отче наш». А, хорошо, слава Богу. Но постепенно понимаешь, что люди действительно элементарных вещей не знают. И вот для того, чтобы... вопрос в чем? Как расставить акценты для работы на сельском приходе, на котором... Кстати, и до этого и практически до службы не было. Вот сейчас возобновляется, мы восстанавливаем храмы на селах. И вот люди приходят, они ничего не знают. Как вот священник расставить акценты? Скажем, вопрос. Скажем, о Симоне в деле. Вот, начинать людям объяснять. И, скажем, вообще историю священную. Чтобы у людей было представление о конве. Или, скажем, вопрос Евангелия. Вот сейчас есть, мы сейчас все знаем, есть потрясающая программа изучения Библии, или, скажем, Евангелия. Как подойти к этому вопросу вот, к людям, которые не имеют вот этих вообще элементарных понятий? Или вопрос молитвы. Вот как вы считаете, расставить акценты на сельском приходе, в принципе, не на сельском приходе, и даже, скажем, на обычном приходе, действительно, люди приходят, вот, скажем, с образованием, но вот христианского вот, образования действительно нету. И как вот, с чего начать, как вот, какие-то этапы расставить?
Вы обратите внимание, когда Христос пришел, какая была атмосфера, если говорить об образовании. Даже апостолы были, как сказали в апостоле Петру и Иоанне, некнижные люди. И поэтому все притчи Христа и вся его проповедь в конечном счете сводилась, можно сказать, только к одному. Нужно увидеть, что мы грешные люди и каяться в этих грехах. Увидеть. Надо же не оправдывать себя. Вот, самым простым людям. Не оправдывайте себя. Воруете или воровали – это есть грех. Осуждаете друг друга – это есть грех. Если не следуешь заповеди, которой прямо утверждает – не делай другому того, чего не хочешь себе. Так, ты тогда согрешаешь. Этого, наверное, достаточно, потому что в отношении же знания истин веры достаточно, что они верят в Бога, уже есть одно. Достаточно, что они верят во Христа и называют Его Спасителем и верят в Спасителя. Достаточно. Слава Богу, что они верят в таинство исповеди и причащения. Слава Богу! Что нужно? Покаяние. Пришел Иоанн Креститель. С чего начал? Покайтесь! Приблизилось Царство Небесное. Христос пришел после 40-дневного поста с этой горы. Пришел. И с чего началась его проповедь опять? Покайтесь! Приблизилось Царство Небесное. Вот, мне кажется, нужно об этом говорить, призвать к тому, чтобы мы увидели, что мы грешные. Вы понимаете, в чем дело? Люди не хотят верить, что они грешные. Не я грешный, а грешнее она. Грешен он, грешны они. А я только вот вынужден уже, из-за них я согрешаю. Никто, мало кто видит себя грешным по существу. Мы себя оправдываем. Это беда. Это беда, что мы все лжеправедники. К покаянию надо призывать. В тех грехах, которые очевидны. Я думаю, священник может спокойно назвать эти грехи. Грехи. Сколько лицемерия, сколько лукавства, сколько обмана, сколько лжи. Сколько. Вот с чем нужно бороться. Достаточно с них. И не надо больше никаких истин. И избави Бог вдаваться в богословие. Ни в коем случае. Вот что требуется. Особенно, когда мы касаемся людей необразованных. Но если какой-то образованный, ну, с ним можно будет поговорить, если какой-то уж будет вопрос, который требует действительно рассуждения. Самое главное для образованных и необразованных, ученых и неученых, мы все равны в этом плане. Нужно увидеть, что мы действительно на самом деле греховны, заражены страстями, что ясно, что мы не такие, невозможно такому подойти к Богу. Что требуется? Покаяние. Но только покаяние, а не болтовня в покаянии. Грешен, батюшка. Ах, батюшка грешен, это понятно, да. Да. Не я же грешен. Да. Вот это, мне кажется, нужно всю проповедь сводить именно к этому. Объяснять людям. Это нужно объяснять. И тот, кто действительно осознает действительно, что у него есть страсти, которыми он не может справиться. Ну, не может справиться. Я не могу не осуждать. Вот, ну, кто может не осуждать? Покажите человека. А что такое осуждение? Я прекрасно понимаю. Что такое осуждение? Я не такой, как он. Я лучше. Я молчу. Нет, 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 я грешный. Но осуждаю другого, что я говорю. Как ты смеешь осуждать? Ты не знаешь ни его воспитания, ни его прирожденных свойств. Ничего не знаешь. Это гордыня. Вот-вот с этим и надо бороться. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот это, мне кажется, это единственное, это главное, это самое главное, что, кажется, должна состоять, в чем наша проповедь. Беда наша – самомнение. Кто чем хвастается? Я профессор, я инженер, я ученый, я священник, я монах. И все мы до того хороши, что хоть святых выноси. Вот беда-то какая, самое главное.
Алексей Ильич, в начале 70-х годов, когда вы нам преподавали основное богословие, вы тогда нам как-то рассказали о том, как вам пришлось посетить многих академиков в Дубне. Там вы свои лекции определенные читали.
В Дубне просто я был, видите, там наука, философия, религия. И я был председателем от религии. Я постоянно присутствовал там, 20 с лишним лет.
Да, я вспомнил эти ваши рассказы. Речь была вот о чем. Угу. Появился среди почтенных академиков некий молодой, довольно такой уверенный во всем. И вам тогда он задал вопрос. Вы, Алексей Ильич, такой образованный человек, и как же вы так веруете в Бога? Вы помните, что вы ему тогда ответили? Я хотел бы, чтобы вот для всех вы повторили ваш ответ.
Ну, скажите.
Ответ был у вас очень простой. Вы ему задали вопрос: а вы в какого Бога не веруете? И он начал рассказывать, какого Бога он не верует. И меня до сих пор, мне вспоминается этот пример великолепный, и вы тогда ему сказали: такого Бога и я не верую.
Правильно.
Так вот, я вспомнил это, знаете, в связи с чем? В связи с тем, что многие религиозные философы, как вы сейчас упомянули, они, безусловно, пытались решить проблему с этими вечными муками, с этим адом. Они, по-видимому, задавали эти вопросы потому, что не знали Бога, не зная богословия нашей православной церкви, и поэтому их учение или упоминание о Страшном суде очень сильно смущало.
Ну да, да, да. Конечно, ничего они не знают. Это приходится... Это действительно, вы правы, напомнили, когда я действительно говорил некоторым: в такого Бога и я не верю. Когда они мне рассказывают, когда они говорят мне, как, что они понимают под Богом, кого понимают. Это верно. Да, приходилось такое, вы правы, да. Это верно. Да, зачем лезть в богословские дебри? Ну ладно, это богословы, к великому сожалению, занимаются всякими вот этими тонкостями и прочими. Что нам говорить о вечных муках, когда каждый из нас стоит уже перед концом, в любой момент? Нужно заботиться о своем спасении, и мы знаем, что нужно делать, чтобы спастись. О! А других предадим Божью милосердию. И не будем ломать свои головы. Это самое правильное. Вот так.
Алексей Ильич, как-то вот на одной лекции в аспирантуре при ОВЦС, которую я посещал под вашим руководством, вы такой интересный вопрос задали. То есть идет богослужение в Елоховском соборе, значит, совершает богослужение греческий архиерей. Ну, не рассчитали количество пресвященного тела. И вот вы задаете вопрос.
Частиц, да.
И вы говорите ситуацию, что архиерей подходит к жертвеннику, берет обычную просфору, дробит ее, опускает в чашу, и далее продолжается причастие. И вы нам задали вопрос студентам: а было ли причастие или не было? Вот интересно, такой, может, тоже озвучите ваш
вопрос. Очень серьезный.
Да.
Да, правда, это было не в Елоховском соборе.
Я извиняюсь.
Да.
Как у вас, но на одном из богословий.
Это было за границей. И даже это было случилось не где-нибудь за границей, а в Африке. Даже в Африке, где была экуменическая конференция, и там все служили свои литургии, мессы, католики, протестанты разных направлений, и наша, и тоже была, и православная литургия. И один грек, не архиерей даже, священник, да, один грек именно так поступил. В чаши нет, вернулся в алтарь и действительно такое сделал. И я задал вопрос, говорю: причастились ли люди, да, которые, или нет? Потому что уже этот священник положил туда просфору, обычные, да, а не частицы святых даров. Вот в чем состоял вопрос, да. И как же Осип ответил, интересно, сам? Он-то что ответил, интересно?
Не помню.
Не помню. Вот сегодня на первой встрече был вопрос, например, о крещении. Я привел слова преподобного Марка Подвижника, который сказал следующее: если человек с верою и благовением приходит креститься на крещение, то по крещении он тут же получает дары Святого Духа. Ну, крещение миропомазания у нас вместе совершается. Совершается дары Святого Духа. Если же, или он так говорит, но неверным, неверующим, но неверующим и зловерующим и по крещении не дается. Вы слышите? Как? Крестили? И ничего не дается? Да, и не только он один. Что вы? Целый ряд святых отцов говорят, что крещение не магия. Этим чином крещения нельзя заставить Духа Святого войти в человека, который ни во что не верит. Вы слышите? Невозможно! Что же, Дух Святой не знает, верит этот человек или не верит? Нельзя! У католика, вы знаете, есть учение, да, как он называется, ну, в силу совершенного, что таинство совершается в силу совершенных действий. Вот тебя окунули трижды, произнесли формулу, все, ты крещен, и никуда ты Дух Святой не денешься. То есть, как магия. А святые отцы говорят, нет, нет. О зловерном и неверующем и по крещении не дается Дух Святой. О, какие вещи-то оказывается! Кстати, и это же относится, Семён Новый Богословец пишет, и о таинстве священства. Может получить, кого хиротонисуют, хиротония Духа Святого, а может и не получить. Иоанн Златоуст об этом пишет, прямо пишет. Когда его спросили, он сам задает риторический вопрос, пишет, так что же, всем дается благодать священства, кого руку полагают? Отвечает, нет, нет, не всем, но, поскольку мы душу человека не видим, то дается всем, кого рукополагает, право совершать священнодействие. Право совершать священнодействие. И эти священнодействия, почему он имеет такое право? Не только потому, что дает, а потому что совершает таинство сам Господь, а не человек. Человек только совершает форму. А Дух Святой дается самим Духом Святым, а не потому, что над ним точно совершили весь обряд. Таинство не магия. Ой, как важно это понимать. Видите, оказывается, какие вещи? Это относится ко всем таинствам. Ко всем таинствам. Таинство брака – то же самое. Можно, кажется, обвенчали? Обвенчали. Получили дар Святого Духа? Нет. Почему? А оба неверующие. Неверующие, но красивый обряд. И остались ни с чем. Вот, оказывается, какие вещи-то. Вот так же и в отношении теперь святого причастия. Святого причастия. Если человек, да, человек подходит неверующий, так, то он, принимая, кажется, эти святые дары, не причащается Христу, остается непричащенным. Серафим Саровский прямо об этом пишет. На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Вы слышите, какое православное учение о таинствах-то? Дело не в том, что правильный чин совершили, а в том, кто ты сам. Так что и в данном случае, когда этот грек, это греческий действительно был священник, да, когда он пришел и накрошил туда просфор, да, выходит и причащает, скажу вам, да, все те, кто с верою подходили и принимали это, они причащались. Хотя на самом деле там были просфоры, кажется, а не святые дары. И напротив, те, кто без веры подходили даже не просфорам, а к истинным вот освященным дарам, не причащались. Ибо Духом Святым Таинство совершается Духом Святым, приложив Духом Твоим Святым. А не просто в силу совершенных действий, как это хочет католицизм, к сожалению, как магия уже смотрит. Поэтому в силу веры, да, Дух Святой прилагает это. Вот богослужение, литургия. Этот человек подходит, он не знает, но Духом Святым приложив, и происходит это приложение тогда для этого человека в силу его веры. Потому что все было совершено канонически правильно. Вот. И по вере человека. Да, вот так. Вот они просто так таинство, это как магия. Трижды окунули, да еще, не дай Бог, дважды только вынут. Что тогда делать? Да.
Алексей Ильич, разрешите, меня зовут священник Максим. Такой вопрос. Мы знаем, что задача священника – помочь человеку привести к покаянию. И мы, конечно, как священники, обязаны и говорить, и говорим об этом нашим прихожанам. И действительно, наши прихожане знают, что такое грех, что нельзя осуждать, что нельзя завидовать. Но в практике получится так. Приходит прихожанин, осуждает. Неделя прошла – осуждаю. Еще 2-3 недели прошло – осуждаю. То есть грех говорит, а изменений нет. Вот мне хотелось узнать по поводу практики епитимии. Насколько она уместна и как вот не перебрать с этим и вообще. Вот, потому что нет, движений нет никаких вот, с людьми, которые подходят. Грех постоянно называется, а работы нет, не идет. Вот священником, как вот здесь быть рассудительно, как отнестись к этому?
Дело в том, что грехи-то бывают очень разными. Грех – это рана, которую человек наносит себе. Одна рана, когда укусит муравей там или комар. Другая рана, которая заноза войдет очень сильно. Третья рана, когда тут чуть ли полноги не отскочила. Разные раны, разные степени, поэтому и разные отношения к этим грехам. Есть грехи, с которыми человек борется. Ну, попробуйте вот осуждение. Мы все грешны, я думаю, без исключения здесь, не только я один, наверное. Действительно, все осуждаем, потому что все заражены гордостью. Если бы я видел себя грешным человеком, слабым, немощным, я бы никого бы других не осуждал. Пьяницы друг друга не осуждают. Знаете такое? О! Прям праведники настоящие. А осуждает кто кого? Кто видит себя неподверженным этому греху. Я все-таки выше, чем они. Это беда. И это беда. Это ложное состояние человека, который видит себя лучшим в духовном отношении по сравнению с кем-то другим. Вот, оказывается, какое дело? Это же очень серьезно. Поэтому осуждение и грех – это такой грех, который, я бы сказал, ну, на языке у всех он постоянно. И здесь применять епитимию, я думаю, только в каких-то исключительных случаях, когда конкретно вот вам приходит человек и говорит: «Я осуждаю там свою мать, своих родителей». Это уже непростое осуждение. Это не то, что мы друг друга осуждаем, а осуждать родителей – это уже тяжкое осуждение. И здесь надо как-то помочь человеку избавляться от этих вещей. Уже стоит ли применять метод епитимии? Я не знаю, тут нужно быть знакомым с человеком. Но, по крайней мере, нужны уже более строгие меры. Сейчас надо помогать человеку избавиться от каких-нибудь пагубных привычек, когда превращается в привычку уже. Это страшное дело. Поэтому здесь никто вам не ответит на этот вопрос, когда и как применять. Но надо помнить, что и милость превозносится над судом. И милость превозносится над судом. Поэтому применять эпитемию это надо, конечно, как-то редко, но иногда надо, смотря какие грехи. Вор, например, ворует, да. Блудник надо применять, требовать. То есть грехи такие, когда нужно действительно помогать человеку. А есть грехи, которые можно предоставить самому человеку борись с этим. Можно говорить, но иногда можно давать хотя бы какие эпитемии бывают разные. Вот ведь в чем дело-то. Да. Хорошо давать бы эпитемии, например, такое, 5 молитв Иисуса в день. Но обязательно. Или 10 молитв. Немного же, немного. Это не 100. Не 100, не 200. Нет, нет. 5, 10. Вот как я сказал игумен Никон. О, я думаю, что это очень даже полезно. Полезно такие эпитемии давать. Они могут. Вот так. Так что нужно здесь оценивать постоянно и соответственно, поступать, да. Ну, хорошо. Ну, спасибо вам за эту встречу, за ваши вопросы. Я всегда очень рад встречаться, и всегда, вот когда езжу в какие-то епархии, то всегда даже епископу говорю, даже обязательно с батюшками встретиться, поговорить, потому что они лучше знают вот эту атмосферу жизни. Потому что мы там в академии сидим, знаете, вот, закрытые, и ничего не знаем. А здесь открывается какой-то взор на духовное состояние народа. А это очень-очень важно. Спасибо, Господи, вам. Спасибо, Господи.